Роберт Сильверберг. Скрытый талант. Космопорт на Мандаранне-4 был довольно маленький, какой и следовало ожидать от третьеразрядной захолустной планеты. В пустом багажном отделении Ригор Давидсон захватил свой чемодан и вскоре очутился на пыльной улице, залитой полуденным солнцем. Солнце типа G стояло высоко в зените. Взору открывалась грязная извилистая дорога, ведущая из космопорта в небольшую деревушку. Она почему-то именовалась городом и располагалась примерно в 1000 метров от порта. Никто его не приветствовал. «Впечатляющая встреча», — только и подумал Дэвидсон, шагая по дороге в деревню, где ему суждено было провести ближайшие 5 лет, если, конечно, он выживет. Пройдя с полсотни шагов, он услышал, что за ним кто-то идет. Обернувшись, он увидел загорелого подростка, бодро шагавшего следом. Лет мальчишке было около 11, одежда его состояла из блестящих коротких шорт. Казалось, он куда-то спешил. «Эй, паренек!» — позвал Дэвидсон. Мальчик замедлил шаг, вопросительно взглянул на него, а затем и совсем остановился. «Только что приземлились? Я видел ваш корабль!» Дэвидсон усмехнулся. «Да, только что. Куда спешим?» «Ведьма!» — выпалил паренек. «Представление сейчас начнется, я не хочу опоздать. И вам не советую. Скорее прибавьте шагу!»
«Что за представление?» — Дэвидсон весь внутренне напрягся.
«Они жгут ведьму!» — отчетливо по слогам, словно объяснял идиоту, ответил мальчик. «Быстрее, если не хотите опоздать, и если вам не интересно, то не задерживайте меня!»
Дэвидсон зашагал быстрее, едва поспевая за мальчишкой, который в нетерпении продолжал поторапливать и его. Пыль, поднятая их ногами, клубилась следом. «Ведьма на костре. Как вам это нравится?» Дэвидсон содрогнулся при одной мысли об этом и с тоской подумал, что, скорее всего, фонд Эспера послал его на верную смерть. Фонд Эспера действовал незаметно, но эффективно. Они нашли Дэвидсона, обучили его, развили его огромный потенциал телекинетических сил, а сейчас забросили его сюда, для того, чтобы он научился не пользоваться своей огромной мощью. Все это объяснил Ллойд Кетчни, его личный инструктор. Кетчни был худощавым, подвижным мужчиной средних лет с ярко горящими глазами и нависшими над ними густыми бровями. Он работал с Дэвидсоном целых 8 лет. «Ты чертовски способный телекинетик», — говаривал Кетчни. «Фонд уже не в состоянии чему-либо тебя научить. Через несколько лет ты будешь само совершенство».
«Через несколько лет?» «Я думал...»
«Ты лучший в своем роде», — отвечал Кетчни. «Ты используешь свои телекинетические силы почти подсознательно, не задумываясь. Для тебя это так же естественно, как дышать воздухом. Но ты не умеешь их сдерживать. Когда-нибудь тебе придется об этом пожалеть. Надо научиться полностью держать под контролем свои импульсы».
Кетчни наклонился ближе.
«Ри, мы решили так. Либо пан, либо пропал. Ты не первый, с кем мы так поступаем. Мы пошлем тебя на планету, где представления не имеют о телекинезе. Ты будешь вынужден скрывать свое могущество, иначе будешь сожжен на костре или закидан камнями за волшебство».
«А не могу ли я остаться на Земле и научиться этому здесь?» — с надеждой спросил Дэвидсон.
«Нет, это было бы слишком легко. На внеземных колониях ты будешь в отчаянном положении. Либо все, либо ничего. Вот что тебя там ждет».
Дэвидсон отправился в путь следующим же кораблем. И сейчас, на Мандаранне-4, ему предстояло или научиться, или...
«Откуда вы прилетели?» — прервал тишину его спутник. «Вы здесь будете находиться как колонист?»
«Некоторое время. Я прибыл с Дариака-3. Ему не хотелось, чтобы кто-то знал его как самого, что ни на есть, настоящего землянина. Дариак-3 известен как мир, которому неведомы телекинетические силы. Если его заподозрят в том, что он эспер, это может стоить ему жизни.
«Дариак-3, ну и как там? Хорошо?» — спросил мальчик.
«Не слишком. Уж больно часто идут дожди».
Внезапно горизонт озарила блестящая вспышка. Впереди, над самой деревушкой, на краткий миг осветив тусклое полуденное небо подобно молнии. «Ах ты, черт, ну вот опять опоздал!» — разочарованно протянул мальчуган. «Нам надо было идти быстрее».
«Опоздали?» — Дэвидсону немного полегчало. Он облизнул пересохшие губы.
«Да, похоже, что представление уже позади. А там было на что посмотреть, особенно когда это настоящие колдуны, и перед смертью на костре они проделывают разные там штучки. Мороз по коже дерет».
«Могу представить», — хмуро подумал Дэвидсон и промолчал. Они замедлили шаг, и вот, наконец, показалась деревня. Дэвидсон мог уже различить ближайшие строения и ходивших по улицам людей. Сверху нещадно палило солнце. Когда они почти подошли к деревушке, из-за поворота показалась фигура нищего оборванца, еле переставлявшего ноги по дорожной пыли. «Хеллоу, немой Джо!» — бодро окрикнул его паренек. Незнакомец в ответ лишь пробурчал что-то нечленораздельное и продолжал идти. Он был высоким и худым, с небритым подбородком, в мокасинах и потрепанной кожаной рубахе. Проходя мимо Дэвидсона, нищий остановился и посмотрел ему в лицо колючими хитрыми глазами. Улыбнувшись, он обнажил два ряда желтых зубов.
— Не найдется ли медика для бедного человека, приятель? — спросил Джо глухим бесцветным голосом.
Дэвидсон пошарил в своих карманах и выудил маленькую монетку. Мальчик посмотрел на него с явным неодобрением, но все же передал деньги нищему.
«Всего вам наилучшего, мистер», — поблагодарил оборванец и вновь заковылял по дороге.
Пройдя несколько шагов, он остановился и, повернувшись, сказал:
«Жаль, что вы опоздали к костру, мистер. Зрелище было потрясающее».
Городок, по существу, состоял из маленьких двухэтажных хижин, разбросанных вокруг центральной площади. В центре ее возвышался крепкий стальной столб, у основания которого, к своему величайшему ужасу и отвращению, Дэвидсон увидел черную, еле дымящуюся массу. Вздрогнув, он отвел взгляд в сторону.
«Что с вами, мистер?» — с ноткой презрения в голосе спросил мальчик. «Разве на Дариаке-3 не сжигают на костре ведьм и колдунов?»
«Не слишком часто», — ответил Дэвидсон. Он вдруг обнаружил, что пальцы рук у него дрожат, и поспешил спрятать руки в карманы. Он подумал о Кечни, который сейчас в полном комфорте и спокойствии находится на земле. Сам же он обречен на пятилетнее пребывание в этом средневековом диком кошмаре, имя которому Мандаран-4. Похоже на тюремный срок. Нет, пожалуй, еще хуже. В тюрьме не надо ни о чем думать, там никаких забот. Отработал день в каменоломнях и получаешь миску похлебки и возможность спать ночью. Здесь все по-другому. Дэвидсон едва подавил готовое слететь с его губ проклятие. Постоянно надо быть начеку, подавлять в себе импульсы, позывы использовать свои телекинические силы, иначе жизнь его бесславно окончится на том железном столбе, который ему довелось увидеть пару минут назад. Он усмехнулся. «Кетч не знает свое дело», — невольно восхитился про себя Дэвидсон. «Если я выживу здесь, то смогу выжить в любом другом месте при любых обстоятельствах». Расправив плечи, с улыбкой на губах он твердым шагом направился к центру города. Навстречу ему шагнул добродушно улыбающийся высокий мужчина с лицом загорелым до черноты. «Хеллоу, незнакомец! Моя фамилия Домарк. Я мэр этого города. Кажется, вы здесь новичок». Дэвидсон утвердительно кивнул. «Я только что с Дариака-3. Хочу здесь попытать счастье».
«Добро пожаловать, дружище!» — голос Домарка звучал очень приятно. «Жаль, что вы опоздали на наше маленькое утреннее шоу».
«Да, в самом деле, жаль», — выдавил из себя Дэвидсон. «А что, у вас тут много хлопот с ведьмами и колдунами?» Лицо Домарка помрачнело.
«Да всякое бывает. Случается, кто-то выкидывает разные там штучки.
Но мы таких быстро отправляем к их праотцам на небо. Разная нечисть нам тут не нужна, приятель».
«Вас можно понять».
«Вот недавно один парень с Ланаргона-7 работал у нас пчеловодом. Парень хороший во всех отношениях, молодой, с головой на плечах. Все поглядывал на мою дочь. Нам всем он нравился. Никто не мог про него подумать, что он неправильный человек».
«Колдун?»
«Ну да, конечно. Целый улей пчел накинулся на него и принялся нещадно жалить. А он... Что ты думаешь? Так весело посмотрел на них, и тут из кончиков пальцев его рук появился самый настоящий огонь!»
Домарк тряхнул головой, увлеченный воспоминаниями.
«Всех пчел сжег дотла! Даже не сопротивлялся, когда мы его вздернули на суку!